«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот мы сегодня мы перешли от доброго вечера формулы к здравствуйте, потому что нас даже слушатели в этом упрекают. Хотя я думаю, что это просто такая, за этим ничего, так сказать, не стоит. Но вы знаете, я бы чего хотел начать? С одного послания, которое мы сегодня здесь получили, подводящие, что ли, итоги сегодняшнего вечера. Большая благодарность, огромное спасибо, пишут нам, и низкий поклон всей радиостанции «Эхо» за передачи о Ельцине. Спасибо вам за этот отклик. Вечер действительно был полностью, так сказать, посвящен, и это справедливо, и это отвечает, так сказать, значению того грустного события, которое мы сегодня пережили, был посвящен Борису Ельцину, который, как вы знаете, сегодня умер, но программа «Цена победы» – это программа о другом. И передачи о Ельцине на радиостанции «Эхо» еще будут и завтра, и послезавтра, и в следующие дни. Я думаю, что мы будем часто вспоминать первого президента России, так или иначе, в той или иной программе, полностью посвященный ему или частично, или он будет, так сказать, участвовать заочно, естественно, просто как человек, родивший какие-то идеи, которыми пользуется современная Россия. Но, тем не менее, есть и другие темы, которые остаются в сетке радиостанции «Эхо Москвы». Вот с такого небольшого предисловия я бы хотел перейти к нашей сегодняшней программе, первый сегодняшний вечер, который не посвящена Борису Ельцину. Еще одна вступительная фраза. Это тема нашей программы. Она называется «Дорога на Сталинград». Сегодня у нас нет гостя. Мы с Димой Захаровым будем ее вести сегодня вдвоем. И СМС +7 985 970 45 45. Еще раз повторю, +7 985 970 45 45. Какие-то вопросы мы уже получили до эфира по интернету. Включим телефоны прямого эфира для разговора с вами, уважаемые слушатели. И переходим, наверное, теперь, по-моему, все уже слова нужные сказаны. Переходим, наверное, к самой теме
сегодняшней программы, да. Ну, тема, она достаточно очевидна. Мы продвигались к ней на протяжении последних нескольких месяцев. Я сделаю небольшой экскурс по событиям 42-го года. После успешного январского наступления, когда присутствовала некая эйфория, было намечено ни много ни мало 10 ударов, которые по замыслу наших маршалов должны были окончательно разгромить немцев. После разговоров Сталина о том, что надо рассматривать границы послевоенные уже в конце 42-го года, наши армии постигли одна катастрофа за другой, которую мы, собственно говоря, и освещали в наших программах. Сотни тысяч человек были потеряны во время Керченской операции. Колоссальные потери были под Ржевом, колоссальные потери были во время обороны Севастополя. И так каждая из этих операций, которые бравурно планировались в начале 1942 года, ожидаемых результатов, к сожалению, не принесли. И постепенно все это двигалось в направлении Харьковской катастрофы. Ну а вслед за тем, что произошло под Харьковом, мы неизбежно выходим на дорогу на Сталинград.
Дима, я здесь просто немного прервусь. Знаешь, как, может быть, вот в этих поражениях, да, как считают, кстати говоря, многие эксперты, в том числе и немецкие, скрывались будущие победы советской армии и будущие поражения немецкой армии. В этом случае есть такое мнение многих немецких экспертов, что если бы Гитлера не одолела эйфория от одержанных побед, если бы он по-другому бы спланировал военные операции, там, и летние наступления, и уже потом, и зимние, вернее, зимние наступления 42-43 годов, так сказать, и ход войны, естественно, мог быть по-другому, мог развиваться по-другому, хотя я знаю уже, так сказать, уже даже слышу возражения, типа, что история не знает сослагательного наклонения, но, тем не менее, это все как бы анализируется, да, и...
Ну, ситуация... такова, что...
Многие, например, считают, что Гитлеру не нужно было вообще развивать наступление на Сталинград, что это вообще было, так сказать, как бы поход на Сталинград, что вообще был ошибочный ход.
Ну, ситуация была такова, что часть войск у него в это время активно вела боевые действия на Кавказе, что стало с Крымом и Керчью, мы хорошо знаем, но существовала так называемая 41-я директива ОКХ, которая предусматривала нанесение удара по Сталинграду. И как с точки зрения наших военных историков, так и с точки зрения историков военных западных и немецких в том числе, если бы армия Паулюса не была ослаблена, и если бы она получила в свое распоряжение танковую армию Гота и все, что ей полагалось в тот момент для нанесения удара по Сталинграду, то тогда цель была бы достигнута именно так, как это и предусматривало немецкое командование. То есть операция формально считается начавшейся 17 июля 1942 года, когда передовые части Паулюса вошли в огневой контакт с передовыми частями генерал-майора Колпакчи в районе реки Чир. Так вот, немцы планировали, что они захватят Сталинград 25 июля. С 17 по 25. 8 дней.
Неделя.
Да, неделя. Но ситуация была такова, и опять же это отражает наши истории, даже советская история, что армия Паулюса, 6-я полевая армия, двигавшаяся на Сталинград, не имела тех ресурсов, которыми она могла бы осуществить...
Включая не только, речь идет причем не только о вооружении, но и о тыловых ресурсах, да? Включая даже продовольствие.
Ну вот смотрите, история Второй мировой войны, советский фундаментальный труд сообщает, немецко-фашистское командование настолько было уверено в быстром и легком захвате Сталинграда, что сочло возможным взять из наступавшей на сталинградском направлении 6-й армии Паулюса несколько соединений и передать их в состав армии, действовавших на других направлениях. В итоге в составе этой армии к 17 июля, вот когда началось сражение, вот первое сражение, так сказать, на сталинградском направлении, состав армии сократился по сравнению с началом месяца с 20 до 13 дивизий. Из подвижных соединений в ней осталась только одна моторизованная дивизия. То есть это вот то, чем располагал Паулюс. Это, конечно, достаточно приличные силы. Опять же, по нашим источникам, 270 тысяч человек, 3 тысячи орудий, 500 танков. Непонятно, откуда эти 500 танков взялись, потому что взяться им было неоткуда. Немножко усилили Паулюса уже по мере того, как начались затяжные и кровопролитные бои, но произошло это позже, и отнюдь не 500 танков. То есть через 60 лет, когда были произведены некоторые уточнения, насчитали все-таки около 400 танков и самоходных артиллерийских установок. Вот. Что противостояло Паулюсу на начальном этапе битвы? Ну, как бы на сталинградском направлении были выдвинуты из резерва 62-я, 63-я, 64-я армии. Командующим фронтом утвердили Тимошенко, членом военного совета Никиту Сергеевича Хрущева. В общем, все было замечательно. Кроме того, к этим трем армиям, три армии против одной, добавились вышедшие из окружения части 28-й и 38-й армий. Они были, естественно, очень сильно потрепаны, но, тем не менее, это достаточно большое количество людей. Вот. То есть, опять же, по нашим данным, уточненным через 60 лет, немецкой группировке противостояло против 270 тысяч человек, было 540 тысяч, которые имели в своих войсках 5 тысяч орудий и более 1000 танков. Прикрытие нашей группировки с воздуха осуществляла 8-я воздушная армия Тимофея Тимофеевича Хрюкина, которую усиливали 210 бомбардировщиков дальней авиации, истребители ПВО тоже, в общем, всего хватало. И вроде бы при таком численном преимуществе все должно было бы, как у нас всегда бывает, закончиться за здравие. Но закончилось, как мы знаем, весьма затяжной и кровопролитной битвой, которая продолжалась с июля по конец января 43-го года. Что же и как происходило на Сталинградском направлении? Фронт, который образовался в результате отступления от Харькова, получился достаточно протяженный. С одной стороны, порядка 520 километров. Но если мы прикинем количество войск, которыми располагала обороняющаяся, то бишь наша сторона, плотность получается очень и очень высокая. Вот. При этом надо сказать, что на помощь еще не вступившим в ожесточенные бои нашим войскам из тыла выдвигались дополнительные формирования. С Дальнего Востока в резерв сталинградской группировки перебрасывалось еще 8 стрелковых дивизий, формировалась 57-я армия под командованием генерал-майора Никишова, и началось формирование 1-й и 4-й танковой армии. А танковая армия – это очень серьезная вещь, как мы прекрасно понимаем. Вот. Таким образом шел процесс как бы создания вот этой вот группировки, огромной группировки, на самом деле, более полумиллиона человек.
Дима, скажи мне, тогда чем объяснить поведение немцев? Да, они же не могли этого не знать, да, они все-таки примерно представляли себе, ну, может быть, там не точно, не да, там, единиц стрелкового оружия, да, чем располагала советская армия в те годы. А почему они избрали вообще такой план действий, в какой-то мере такой лобовой, что ли, да? Тем более, что немцы вообще, действительно, они всегда как бы любили обходы.
Обход, обхват.
Да, обхваты.
Что блестяще продемонстрировали в конце июля 42-го года.
Да, а тут они вдруг пошли как бы фактически в лоб.
Ну, это не совсем так. Дело в том, что в тот момент, когда Паулюс достаточно вяло еще на тот момент наступал на сталинградском направлении, части Гота и Клейста были сориентированы командованием вермахта на Ростовский котел. И они просто не были задействованы в тот момент в этой операции. Если бы Клейста и Гота присоединили к Паулюсу, результаты были бы весьма и весьма предсказуемы. Почему они так действовали? Ну, а почему они напали на нас, имея колоссальное численное уступание, если так можно сказать.
Антипревосходство.
Антипревосходство, да, по всем видам техники и вооружений. Ну... Я вообще рассматриваю это как фантастическую аферу и просто парад наглости, начиная с 22 июня 41 года. Напасть на страну, которая демографически превосходит как минимум в два раза по численности мужского населения, которая располагает огромнейшим количеством техники, ну, с таким же успехом, я не знаю... Можно было бы на какой-нибудь маленькой азиатской стране напасть на Китай. И результаты этого были бы предсказуемы. Все держалось исключительно на ауре, которая, как мне кажется, создалась после польской и французской кампании. Ну, я имею в виду 41-й год.
И некая самоуверенность в собственных силах.
Безумная самоуверенность в собственных силах. И эта уверенность имела подтверждение. Польша рухнула, Франция месяц продержалась.
Я думаю, что еще немцы не учли еще один важный фактор, что вот ко времени уже сталинградских событий, да, советская военная индустрия постепенно...
Все наращивалось
и уже начинало как бы уже все лучше и лучше снабжать армию вооружением. То, что было, так сказать, в первые там, месяцы и в первый год войны, просто катастрофа, и уже, да, постепенно...
Даже и в 41-м году, несмотря на отступление, эвакуацию заводов, снабжение все равно шло. А потом не надо забывать такую вещь, что 7 декабря 41-го года в войну вступили Соединенные Штаты. И если ленд-лиз через англичан к нам начал поступать еще в октябре 1941 года, то к 1942 году уже
были прямые поставки, по прямым контрактам.
Да, естественно. И как бы было бы по меньшей мере...
Я думаю, что в какой-то степени отвлекали немцев и события в Северной Африке.
И в Северной Африке, а когда мы дойдем до 1943 года, мы попробуем рассказать, что происходило на Средиземном море, и какую роль для тех же немцев играла Сицилия, и падение Сицилии, как репетиция высадки в Нормандии. То есть там им было непросто. Но здесь хочется вспомнить, вот был такой немецкий летчик Вильгельм Криниус, который воевал на Сталинградском направлении, он пережил войну и оставил очень любопытные воспоминания. Двигались они вот по этой ровной абсолютно, как поверхность стола степи, с немыслимой скоростью, я имею в виду немецкие войска. То есть до того, как они вошли в соприкосновение с частями 62-й, 64-й армии и другими нашими частями, они не встречали никакого сопротивления. То есть те войска, которые были разгромлены, они откатывались, они уходили от немецкого окружения. В некоторых дивизиях не насчитывалось даже...